Говорит Радио Свобода.
А в Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Саудовской Аравии в давке во время хаджа погибли не менее 345 человек. Александр Дзасохов выступил на процессе по делу о теракте в Беслане. Виктор Ющенко требует от парламента Украины отменить решение об отставке правительства. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. В 2004 году погибли 250 человек. Во Владикавказе на суде по так называемому «Бесланскому делу» дал свидетельские показания экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
Он начал фактически с обвинением руководства Ингушетии, я процитирую. Именно на территории Ингушетии была мобилизована эта преступная группа, и оттуда произошел этот кровавый поход, конец цитаты. Он сообщил, что несколько десятков раз сообщал федеральный центр о том, что по данным республиканского правительства у них были сведения о готовящихся терактах на территории Северной Осетии, но реакции не последовало, так же, как и не последовало укрепление административной границы. Кроме того, Александр Дзасохов, его во время предыдущих показаний экс-руководитель ФСБ Северной Осетии Валерий Нандеев назвал руководителем штаба 1-2 сентября. Так вот, Александр Дзасохов сообщил, что Валерий Андреев дал неверные сведения, и по его данным, Андреев получил устные указания от правительства России и своего руководства возглавить штаб. Таким образом, Александр Дзасохов фактически снял с себя обвинение в том, что он возглавлял оперативный штаб. Он также подтвердил, что связывался с Ахметом Закаевым для связи с Асланом Асхадовым, чтобы вызвать его на переговоры 2 и 3 сентября.
Это был репортаж из Владикавказа корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от парламента отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Ющенко подчеркнул, что правительство будет работать до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов 26 марта. Одновременно президент Украины заявил, что отзывает свою подпись под меморандумом о сотрудничестве власти и оппозиции. Ющенко обвинил оппозицию в нарушении фундаментальных принципов этой договоренности. Главный раввин России Берлазер, срочно вернувшийся из Израиля после того, как в Москве было совершено нападение на синагогу, настаивает на том, чтобы правоохранительные органы России принимали участие в охране синагог. На пресс-конференции в Москве он также заявил, что государство должно пресекать распространение экстремистской литературы.
Это не только такая случайность, это последствия. То, что мы слышим в последние месяцы в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, психбольной. Но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
Это был главный раввин России Берлазер.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившись в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Ранее представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил:
«Это уже более чем вероятно, передача вопроса в Совет Безопасности. Международное сообщество стоит перед крайне важным решением. Каковы должны быть его следующие дипломатические шаги в отношении Ирана?»
Сказал представитель американского Госдепартамента. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что все разработки ведутся в мирных целях.
«Мы уже сказали, мы ищем мира и спокойствия, основанного на справедливости для всего мира. Мы заинтересованы в развитии отношений со всеми государствами. Но мы полагаем, что вправе получать собственную ядерную энергию. Любые законы закрепляют за нами это право».
говорил президент Ирана. Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмета Али Акджи, покушавшегося в 1981 году на жизнь папы римского Иоанна Павла II. Акджа был освобожден в четверг после того, как пробыл в заключении около 25 лет. В городе Джинин на западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск погибли по меньшей мере 2 палестинца. Один из них смертник подорвал бомбу, второй пытался бежать, но был застрелен. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела ранены 3 военных, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На улице Шоссейная в городе Аргуни Шалинского района Чечни неизвестные нападавшие из окна проезжавшей автомашины обстреляли выездной блокпост местной комендатуры. В результате данного инцидента тяжело ранены и госпитализированы 2 сотрудников сводного отряда милиции из Уральского областного управления внутренних дел и сержант 1-го полка патрульно-постовой службы ПМВД Чеченской Республики. Организованные по горячим следам поиски нападавших оказались безрезультатны, проводится следствие. На окраине селения Зомы Шатурского района республики местные жители обнаружили более 140 снарядов, складированных под открытым небом на берегу реки Аргун. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению военнослужащих, сознательно или по халатности бросивших артиллерийские снаряды 122-миллиметрового калибра. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
И в заключение напомню о главных новостях. В Саудовской Аравии в давке во время хаджа погибли не менее 345 человек. Александр Дзасохо выступил на процессе по делу о теракте в Беслане. Виктор Ющенко требует от парламента Украины отменить решение об отставке правительства. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доступное жилье в России, где начинается и где заканчивается помощь государства. Австрия во главе Европейского Союза. Задача, планы, перспективы. История Международной Хельсинской Федерации и возвращение Теодора Драйзера к 60-летию смерти писателя. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Строительство в России доступного жилья объявлено одной из 4 приоритетных национальных программ, наряду со здравоохранением, образованием и сельским хозяйством. По опыту других стран, в чем проявляется и где заканчивается помощь государства тем семьям, которые готовы воспользоваться этими программами для обретения собственного жилья? Об этом в материале Сергея Сининского.
Первой из наиболее успешных программ массового строительства доступного жилья при непосредственной помощи государства можно считать, видимо, Левиттаун, целый городок из небольших частных домиков, построенных в пригороде Нью-Йорка компанией американского предпринимателя Билла Левита в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века. Сама идея конвейерного строительства возникла еще раньше, как считается, в Калифорнии и Мичигане, но именно Билл Левит впервые реализовал ее в столь крупных масштабах. Дома быстро собирались на месте из привозных блоков, а каждый строитель выполнял при этом какую-то одну операцию. За 4 года, с 47 по 51, в Левиттауне было построено 17 500 таких домов. Стоили они примерно $8000, в несколько раз меньше, чем подобные, но и это немалые тогда деньги. Как, за счет чего был сформирован массовый спрос на них? Ведь эти дома покупали тогда и учителя, и водители автобусов. Юджиния Бёрч, нью-йоркский эксперт по вопросам городского и регионального развития.
В 30-е годы в Соединенных Штатах был принят специальный закон, чтобы помочь американцам с покупкой домов. Правительство выступило гарантом при предоставлении банковского кредита. Банки почувствовали себя в безопасности и стали предоставлять займы людям, которые раньше не могли на это претендовать. Скажем, ранее за подобный банковский кредит приходилось платить до 18-20%. Теперь эта ставка снизилась вдвое. Уменьшился и размер первого взноса за покупаемый дом. Кроме того, если раньше полученный кредит надо было возвращать банку в довольно сжатые сроки, то теперь его можно было растянуть на 20-30 лет, а отсюда и ежемесячная плата в банк стала гораздо меньше. И, в принципе, люди даже скромного достатка теперь могли купить дом.
Тогдашние 18-20% США лишь ненамного выше, чем средние процентные ставки по ипотечным кредитам в России сегодня. А, например, те, которые существовали всего 11 лет назад в Словакии, практически совпадают с ними. Из Братиславы наш корреспондент Инна Земляная.
Программы ипотечного кредитования появились в Словакии в 1994 году. А чтобы новая услуга была востребована многими, государство с самого начала взяло на себя возмещение части процентов по банковским ипотечным кредитам. Причем эта доля менялась. Поначалу казна возмещала получателю ипотечного кредита 6%, при том, что средние ставки по ним в то время доходили до 16% годовых. Постепенно доля участия государства сокращалась, а в 2004 году эта льгота была полностью отменена. Говорит аналитик словацкого экономического еженедельника «Тренд» Мира Седлак.
На последнем этапе поддержка государства сводилась уже к совсем незначительной для клиента сумме. Однако в этом секторе уже скопилось немало государственных средств, что было на руку банкам. Зачастую свой маркетинг они строили на том, что говорили о банковских продуктах, якобы финансируемых государством.
Сегодня в Словакии ставки по банковским ипотечным кредитам составляют от 3 до 6% годовых, что, по мнению экспертов, дает возможность развивать этот сектор без какой-либо поддержки государства. Кроме того, в 1998 году в стране была учреждена система дополнительного поручительства по кредитам. Контролируемый государством Словацкий поручительский и инвестиционный банк за определенную плату может поручиться перед коммерческим банком, предоставляющим ипотечные кредиты, за того или иного частного заемщика или компанию. Эксперты отмечают, что это новшество значительно расширило круг людей, обращающихся в банки за ипотечными кредитами.
Оплата государством части процентов по ипотечным кредитам, выданным гражданам, весьма распространенная практика. Но государство может выбрать и другой путь. Оно само строит относительно доступное жилье, которое потом, к тому же, по прошествии определенного времени, может быть выкуплено его обитателями. В Испании, например, это практикуется уже несколько десятилетий, с 50-х годов прошлого века. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Несколько месяцев назад испанское правительство одобрило новую программу строительства в стране так называемого субсидируемого жилья для семей с невысокими доходами. Она рассчитана на 3 года. Цена такого жилья для покупателей примерно вдвое ниже, чем на свободном рынке, говорит министр жилищного строительства Испании Мария Антония Трухильо.
План предусматривает улучшение жилищных условий 720 тысяч семей. Это на 63% больше, чем в предыдущие 3 года. Так что у нас будет больше субсидируемого жилья для большего количества граждан.
Осуществление этого плана обойдется государству почти 8 миллиардов евро. Претендовать на покупку субсидируемого жилья могут испанские семьи, в которых доходы не превышают 800 евро на человека в месяц. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и молодые люди до 35 лет при покупке льготного жилья получают еще и дополнительную помощь от государства в размере 8 тысяч евро. Кроме того, ежегодно в течение 10 лет многодетные семьи и молодежь будут получать от государства по 600 евро в качестве помощи для выплаты взятого ими банковского ипотечного кредита. Ведь стоимость жилья, хотя и льготного, все равно высока, в среднем 100 тысяч евро за небольшую квартиру.
Финансируется такое строительство исключительно за счет государственной казны. Министерство финансов перечисляет бюджетные деньги местным властям, которые и подряжают, в свою очередь, частные строительные фирмы.
Неотъемлемой частью общей программы является особый план строительства жилья для молодых семей. Речь идет о малогабаритных квартирах. Они предоставляются на условиях аренды. При этом цена не превышает 240 евро в месяц. Это вдвое ниже рыночного уровня. Более того, после 10 лет проживания в такой квартире, семья обретает право, если пожелает, выкупить ее в собственность по льготной цене 50% от рыночной ее стоимости. Министр жилищного строительства Мария Антония Трухильо.
Для молодежи мы разработали специальный тип квартир. Их площадь от 30 до 45 квадратных метров.
Для молодых семей в течение 3 ближайших лет планируется построить в Испании 176 тысяч таких квартир. Распределяется все строящееся государством жилье путем жеребьевки среди тех, кто имеет право на получение субсидируемого жилья. Списки составляют муниципальные власти. Раз в год они пополняются за счет новых претендентов.
Такое субсидируемое, как его называют в Испании, жилье можно отнести и к категории наемного, хотя и с возможностью выкупа. В Словакии, наоборот, выкупить построенное за счет государства льготное жилье невозможно. В 1994 году здесь был создан специальный государственный фонд развития жилья, средства которого формируются за счет казны, примерно 2% от всех ежегодных расходов госбюджета. Этот фонд предоставляет и прямые дотации местным властям на строительство жилья, и льготные кредиты, и на земляное. Братиславы.
Закон о приватизации жилого фонда был принят в Словакии еще в 1993 году. И на сегодня доля наемного жилья в общей его структуре не превышает 3%. Государство пытается ее увеличить. Во-первых, предоставляя регионам прямые дотации на строительство таких домов. Выплачиваемые из Государственного фонда развития жилья, такие дотации могут достигать 30% общей сметы строительства дома. Во-вторых, региональные власти имеют возможность получить из этого же государственного фонда льготные кредиты, ну а оставшуюся сумму надо искать самим. Строящееся в рамках таких программ наемное жилье предназначено в первую очередь для молодых и многодетных семей, которые в силу обстоятельств не могут позволить себе купить квартиру или дом даже в кредит. Следует отметить, что обитатели такого жилья не имеют права на его выкуп в дальнейшем. Ведь такое строительство в значительной мере напрямую финансировалось государством.
Есть и другой опыт. В Польше, например, новое правительство, сформированное после парламентских выборов в октябре прошлого года, лишь предложило проект, по которому государство взяло бы на себя выплату банкам части процентов по выданным ими населению ипотечным кредитам. Однако пока, как утверждает в интервью нашему корреспонденту в Варшаве Алексею Дзиковицкому, председатель Союза девелоперов Польши Яцек Белецкий, государственное участие в этом секторе минимальное.
В Польше на сегодня нет практически ни одной программы государственной поддержки строительства жилья. Наоборот, в последние годы помощь государства в этом секторе только сокращается. Раньше, например, существовали налоговые льготы для тех, кто покупает себе квартиру или дом. Теперь их нет. Были льготы для тех фирм, которые строили квартиры для сдачи их потом в аренду. Их тоже уже нет. А 1 января этого года отменена еще одна льгота – возможность для граждан вычесть из налогооблагаемых доходов те суммы, которые ушли на ремонт собственного жилья. Власти пытались реализовать в стране программу строительства недорогих квартир, которые потом сдавались бы в аренду по невысоким ценам, но ничего не получилось. Так что можно с уверенностью сказать, никакой действующей программы стимулирования жилищного строительства в Польше на сегодня нет. Более того, условия для работы девелоперов только ухудшились.
А какая роль отводится местным властям?
Органы местного самоуправления могут помочь, только они этого не делают. Они, скажем, имеют право создавать специальные компании совместно с частными строительными фирмами, чтобы строить, например, жилье для последующей сдачи в аренду наименее обеспеченным гражданам, а могут и строить такое жилье самостоятельно. Однако у них нет на это денег. Ежегодно в Польше строится сегодня не более 1500 таких квартир, что для страны с 40-миллионным населением – капля в море.
По сути, ни бесплатного, ни даже льготного жилья не существует. Кто-то должен заплатить за его строительство полную цену. Другой вопрос – какую ее часть готово взять на себя государство и на каких условиях?
Рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С 1 января председателем Европейского Союза, то есть главой ЕС, по ротации является Австрия в лице канцлера Вольфганга Шюсселя. 9 января в Вене в присутствии всех членов Европейской комиссии состоялась торжественная церемония передачи председательских полномочий. Что намеревается сделать Австрия в предстоящие полгода и каковы реальные шансы на осуществление этих планов? Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
Еще утром того дня, когда австрийский канцлер официально вступил в должность временного председателя Европейского Союза, планы Вены представлялись исключительно масштабными. Среди тех пунктов намеченной повестки дня, которые были официально артикулированы, особо выделялся амбициозный проект новой попытки принятия Европейской Конституции, считавшейся нежизнеспособной после французского и голландского референдумов. Кроме того, в предстоящие полгода Вена намеревалась инициировать общеевропейскую дискуссию о целесообразности введения постов президента и министра иностранных дел Евросоюза. Уршула Пласник, австрийский министр иностранных дел, описывая планов громадье своего правительства, воспользовалась следующей метафорой. За последние полгода конституционный процесс сошел на нет и покрылся толстым слоем снега, ожидая новой весны. Европа нуждается в перемене погоды. В 2005 году европейской идее был нанесен тяжкий удар. Но сейчас, после принятия бюджета, у нас появилась надежда на то, что погода начнет меняться к лучшему. Я сознательно использовал прошедшее время, говоря об австрийских планах. Дело в том, что, поговорив с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, Вольфганг Шюссель стал скромнее в своих дерзаниях. Но сначала дадим зарисовку нашего венского корреспондента Елены Харитоновой о том, как проходила торжественная церемония в венском дворце Хофбург.
По случаю начала председательства Австрии в Евросоюзе в Вену приехали все 25 еврокомиссаров с председателем Еврокомиссии Мануэлем Барроссо. На встрече высоких гостей с австрийским правительством во дворце Хофбург речь шла о стратегии и тактике во внешней и внутренней политике Евросоюза на предстоящие полгода. Как пишет венская газета «Ди Прессе», главное внимание будет направлено на обеспечение максимальной занятости населения и промышленный рост и развитие. Накануне этой встречи канцлер Австрии Вольфганг Шюссель сказал, что во время австрийского председательства он надеется вернуть к жизни Европейскую Конституцию, введение которой в действие застряло из-за отрицательных результатов референдумов во Франции и Нидерландах. «Конституция – это все-таки лучше, чем ворох принятых в разное время решений», – объяснил он в интервью данным немецкому телеканалу ЦДФ. По поводу дальнейшего расширения Евросоюза Шюссель пояснил, что прием Румынии и Болгарии – дело уже решенное. У других балканских стран тоже имеются ясные европейские перспективы. А с Турцией сложнее. Будут переговоры, но чем они закончатся, пока неизвестно. К приему Турции австрийцы, как, впрочем, и жители других стран Евросоюза, относятся сдержанно. Многие боятся как турецкого менталитета, так и более низкого уровня жизни в этой богатой населении в стране. Переполненная иностранцами и недовольная приостановившимся ростом своего благосостояния Австрия, судя по опросам общественного мнения, вообще очень критично относится к политике Евросоюза. Получается, что мы только платим в европейскую кассу, а никакой пользы от этого не имеем. Французы командуют, англичане получают скидки, а турки готовятся к тому, чтобы тоже повиснуть у нас на шее. Написал в массовую газету «Курьер» ее, как он выражается, простой читатель, Дитер Малик. Учитывать эти настроения и одновременно вести объявленный курс канцлеру Шюсселю и его политическим единомышленникам будет трудно, особенно если иметь в виду, что до выборов в австрийский парламент осталось не так уж много времени. Елена Харитонова для Радио Свобода, Вена.
Для чего вообще понадобилось Австрии снова реанимировать тяжелейшую проблематику Европейской Конституции, ступая таким образом на тонкий лед международной политики? С таким вопросом я обратился к венскому политологу болгарского происхождения доктору Димитару Димитриеву.
Проблема Европейской Конституции является ключевой с точки зрения того, что она символизирует, и Конституция в целом-то символизирует единство этого процесса, как с точки зрения его углубления, так и с точки зрения существования этого Европейского Союза. обстоятельства, в этом смысле всегда, при каждом президентстве, этот вопрос должен стоять каким-то способом на повестке дня. Оживление к настоящему моменту этого вопроса, скорее всего, можно объяснить тем, что начался новый этап после этого глубокого кризиса, переосмысление национально-государственной роли отдельных участков членов Европейского Союза. В этом смысле это можно объяснить как, с одной стороны, и потребность ситуации, объективная потребность, а с другой стороны, разумеется, это конкретное целеполагание австрийского государства, потому что вес Австрии, разумеется, усилится в рамках европейских структур, если бы она нашла какие-то конкретные решения на более высоком уровне.
Это был доктор Димитр Димитриев из Венского института политико-экономических исследований. Я позвонил на кафедру политических наук Венского университета и связался с профессором Дитером Сегертом, чтобы задать ему следующий вопрос. Для чего Австрии понадобились сомнительные посты президента Евросоюза и министра иностранных дел? Нет ли у нее какой-либо особой заинтересованности корыстного свойства? Профессор Сегерт рассмеялся.
Мне трудно ответить на этот вопрос. Разумеется, и в Австрии найдется немало достойных кандидатов на этот пост, политиков с хорошей международной репутацией. Но это обстоятельство второстепенное. Хотя признаю, что в политике и второстепенные обстоятельства порой играют немалую роль. Важно другое. Австрийское правительство и канцлер Шюссель действительно считают, что из нынешнего кризисного положения, а Европа переживает не что иное, как настоящий кризис, выйти можно только делая конкретные шаги вперед. Топтаться на месте недостаточно. Европе нужен какой-то ощутимый успех. В этом желании отражается проевропейская ориентация политического класса Австрии, которая разительно отличается от настроений остальной части нашего общества. Вам, наверное, известно, что наше общество настроено скорее весьма евроскептически. Поэтому планы нашего правительства и главной партии правящей коалиции, Австрийской народной партии, мне представляются весьма отважными. Неясно пока, какой счет выставят ему за эту отвагу избиратели на предстоящих выборах.
Консервативное правительство Вольфганга Шюсселя в последнее время теряет поддержку среди австрийского населения, поэтому общее мнение таково, что оно остро нуждается в международном успехе, который помог бы ему на предстоящих выборах. Так ли это?
Это вопрос на засыпку. Можно сказать, что таков замысел канцлера Шюсселя и его народной партии. Но выйдет ли план, сказать трудно. У правящей партии возникли в последние месяцы большие сложности с партнером по коалиции. После переименования эта партия называется «Движением за Австрию». Оппозиционные социал-демократы предложили где-то с год назад провести досрочные выборы. Но лидеры Австрийской народной партии отвергли предложение с порога. И не потому, что они боятся досрочных выборов или хотят побыть у власти еще год. Скорее, уже тогда они рассчитывали получить дополнительные выгоды от своего пребывания на посту председателя Европейского совета. Драматический успех на международном поле улучшил бы их шансы дома. Но, повторяю, это очень ненадежный расчет, ибо австрийское население с недоверием относится к Европейскому Союзу, хотя, разумеется, приветствовало бы упрочение европейских позиций своего правительства. Таким образом, канцлер Шюссель идет на определенный риск в надежде, что его европейские инициативы будут оценены, и ему все же удастся победить на выборах, которые состоятся осенью 2006 года.
Не знаю уж, что сказал австрийскому канцлеру председатель Европейской комиссии Жозе Баррозу и что сказали 25 европейских комиссаров, но после встречи заявления нового председателя Европейского союза стали гораздо скромнее, чем были до нее. Было решено дискуссии по Европейской конституции отложить на неопределенное время, равно как и соображения о введении должностей президента и министра иностранных дел Европейского союза. Австрия будет довольна, если в ближайшие полгода атмосфера в Европе, по крайней мере, не ухудшится, и процесс расширения Европейского союза будет продолжаться запланированными темпами.
Над темой работал Ефим Фиштейнер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Пришла пора святок, а значит, гаданий, колядок, переодеваний и даже так называемых бесчинств. Подробнее о святочных традициях и обрядах в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент Радио Свободы, Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившиеся в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмета Али Акджи, покушавшегося в 1981 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Акджа был освобожден утром в четверг после того, как пробыл в заключении около 25 лет, сначала 19 лет в итальянской тюрьме, затем по другому обвинению почти 6 лет в турецкой. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Одновременно Ющенко объявил, что отзывает подпись под соглашением о сотрудничестве между властью и оппозицией. В Уфе при столкновении с легковым автомобилем перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 15 человек, 7 из них в тяжелом состоянии. На Украине в Донецкой области спасены 7 шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте Воскресенская, где сегодня утром обрушилась порода.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске рассказ о Международной Хельсинкской Федерации и возвращение Теодора Драйзера. Я пишу от имени Международной Хельсинкской Федерации по правам человека относительно незаконного задержания 4 мужчин из мусульманской группы «Кадиат» в Назране в Ингушетии 30 ноября 2005 года. Все 4, предположительно, подверглись пыткам. И хотя после этого 3 ночью отправили домой, против 4-го, Руслана Цихоева, было возбуждено уголовное дело. Это письмо президента Международной Хельсинкской Федерации Арона Роудса прокурору Северной Осетии, направлено 3 января этого года. Что это за федерация, выросшая из заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе? Рассказывает Людмила Алексеева.
Этот документ был подписан в Хельсинки 1 августа 1975 года всеми европейскими государствами, включая Советский Союз, а также Соединенными Штатами и Канадой. Общественные организации по защите прав человека существовали в отдельных странах давно, но как международные, то есть объединенные на общей основе, это движение выросло из московской Хельсинкской группы. Она была провозглашена в мае 1976 года, без малого 30 лет назад. Идея Московской Хельсинкской группы была очень простой. В гуманитарных статьях Хельсинских соглашений перечисляются основные права человека. И поэтому все участники этих соглашений должны их соблюдать полностью. Конечно, государственные деятели даже демократических стран по собственной воле не озаботились бы этими проблемами у себя в стране, а тем более в других странах. Необходимо было давление на них со стороны общества. И вот как раз инициатором такого давления выступили правозащитники в Советском Союзе. Они обратились с этим призывом к правозащитникам всех стран ОБСЕ. Обращение Московской Хельсинкской группы, как и ее документы, печатались на пишущей машинке и передавались из рук в руки. Вот и все возможности коммуникации. Обращение было услышано. Сначала в своей стране, Одна за другой возникли украинская, литовская, грузинская и армянская хельсинские группы. А затем такие же группы появились в странах-сателлитах Советского Союза, в Чехословакии и в Польше. А через 2 года в Соединенных Штатах, Канаде и некоторых западноевропейских странах. В 1982 году все эти организации объединились в Международную Хельсинскую Федерацию. Тогда их было 18. Сейчас такие организации существуют в 42 странах, партнерах по Хельсинским соглашениям. Об этой организации я беседую сегодня с Красимиром Каневым, председателем болгарского Хельсинского комитета и членом исполкома Международной Хельсинской Федерации.
Цель Хельсинской Федерации была примерно такова же, какова была цель Московской Хельсинской группы, которая возникла раньше, а именно создать гражданскую альтернативу ОБСЕ. Там не было зубов для применения тех обязательств, которые были приняты государствами. И нужно было гражданское движение, чтобы соблюдать, выполняются ли эти обязательства, и чтобы гарантировать, чтобы они выполнялись. Там же нету Европейского суда по правам человека, который принимает индивидуальные жалобы, чтобы быть более или менее гарантией для того, что эти обязательства выполнялись. Без гражданского движения, без движения людей, эти гарантии остались бы мертвой буквой. И как раз в этом и была цель Международной Хельсинской Федерации – служить как раз такой гражданской альтернативой области.
Удалось это, пусть в какой-то степени, Международной Хельсинской Федерации?
По-моему, это удалось. И она сыграла важную роль в создании правозащитного движения в Европе. Это сейчас, по-моему, самое большое объединение правозащитных организаций стран Европы и Северной Америки, и Центральной Азии.
На чем в основном сосредоточена деятельность Хельсинской Федерации сейчас?
Ну, мы как раз приняли стратегический план и программу действия Хельсинской Федерации как таковой. Выявили некоторые приоритетные области, приоритетные сферы деятельности. В региональном плане это прежде всего Центральная Азия, Беларусь и Россия, в особенности ситуация с Чечней. Это и есть те регионы, где мы будем в следующие 2 года настаивать особо на соблюдение прав человека, потому что мы считаем, что это кризисные в этом смысле регионы. Там есть несколько приоритетов. Прежде всего, это общий для всего региона ОБСЕ ухудшение ситуации с правами человека в связи с борьбой с терроризмом.
Как на эту проблему смотрит Международная Хельсинская Федерация?
Это глобальная проблема для всего региона ОБСЕ, и не только для региона ОБСЕ. И ситуация в связи с этой проблемой, в общем-то, ухудшилась везде. И в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и в Восточной Европе, и уж, конечно, в России, и в Центральной Азии. Под знаменем борьбы с терроризмом пошла борьба против прав человека. И какие-то аспекты прав человека были ограничены везде. Ну, в разной степени, конечно. И в разной степени это сказалось на политическую систему. Но везде, в общем-то, наблюдается ухудшение.
В заявлении Международной Хельсинской Федерации по этому поводу указывается, в частности.
Разумеется, правительства должны защищать своих граждан от террористов. Но не менее важно, чтобы они не подрывали при этом фундаментальные ценности нашего общества, включающие уважение к правам человека, к правовому государству и отказ от дискриминации. Если борьба против терроризма ведет к эрозии основных прав, если человек может быть безосновательно арестован и содержаться под стражей без обвинения, если власти покушаются на свободу слова, вмешиваются в частную жизнь граждан, если представители меньшинств испытывают усиление дискриминации, насилие вследствие религиозной и национальной принадлежности, если наши страны поворачиваются спиной к тем, кто нуждается в защите от преследований и страданий, то борьба против терроризма окажется разрушительной для самих этих стран.
Относительно России, что вы думаете на этот счет, Казимир?
Относительно России нас особенно беспокоит ситуация с Чечней. По-моему, это затянувшийся кризис, кризис, который сказывается на жизнь, на благоденствие многих людей, не только чеченцев, кстати. С моей точки зрения, это проблема всей России, это не только проблема Чечни. И мы хотим бы, чтобы она была осознана русским народом как общероссийская проблема, не только как проблема определенного региона.
Как давно Международная Хельсинская Федерация занимается этой проблемой?
Мы занимаемся Чечней еще со времени Первой войны. Конечно, только средствами Хельсинской Федерации, только ресурсами Хельсинской Федерации это трудно сделать. И мы пытаемся мобилизировать ресурсы международного сообщества. Это одна из самых затянувшихся кампаний Хельсинской Федерации, я бы сказал.
Это единственный проект Международной Хельсинской Федерации в России? Или еще что-то делалось?
Еще проект по тюрьмам был у нас по наблюдению мест лишения свободы. В феврале прошлого года у нас была международная миссия в нескольких российских тюрьмах и психбольницах. Это общий проект несколько международных организаций. И это проект не только по России, но также и по другим странам Восточной Европы.
А этот проект дал какой-нибудь положительный результат?
Наш основной положительный результат проекта по тюрьмам – это установление диалога с российским правительством. Российское правительство написало замечание по нашему отчету, в общем-то, в объеме больше, чем сам отчет. Им не понравился, конечно, наш отчет.
Он был критичным.
Он был критичным, да. Но, тем не менее, сам факт, что они ответили, сам факт, что они прокомментировали, это прогресс. К сожалению, этого они не делают даже в отношении отчетов Европейского комитета против пыток.
Может быть, потому что условия в тюрьмах несколько улучшились, им есть что сказать?
Да, и в тех тюрьмах, которые мы посетили, условия несколько улучшились, но бывают замечания также и о тех тюрьмах, которые в лучшем состоянии. С точки зрения российского правительства, Министерства правосудия, наверное, это были идеальные тюрьмы. Те, которые мы увидели. Но мы даже в отношении их сделали какие-то очень критичные замечания.
С членом исполкома Международной Хельсинской Федерации Красимиром Каневым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Писатель Теодор Драйзер был противоречивой фигурой своего времени не только потому, что опубликовал аморальную сестру Керри, резкий и драматичный роман «Американская трагедия», но и потому, что его личная жизнь включала в себя множество любовных связей, членство в коммунистической партии, поддержку радикальных идей, привлекшую к нему внимание ФБР. К 60-летию смерти Драйзера в Америке вышла новая биография писателя. Рассказывает Марина Ефимова.
Когда автор романа «Сестра Керри», финансист и «Американская трагедия» умер 28 декабря 1945 года, один из посвященных ему некрологов начинал со словами: «Драйзер был великим писателем, не умевшим писать». И это мнение, повторенное так или иначе во многих вариантах, стало клеймом на имени Драйзера. Его и при жизни многие критики считали журналистом, а не писателем. Об этом в связи с другим событием вспоминает автор новой, только что вышедшей биографии Драйзера и участник нашей передачи, профессор Джером Лавинг.
Когда Труман Капоте написал «Обыкновенное убийство» и роман обсуждала критика, вспомнили дебаты вокруг романа Драйзера «Американская трагедия», в основу которого тоже легло реальное преступление. Некоторые критики писали даже, что эту книгу нельзя выдавать за художественную литературу, настолько она близка к газетному изложению фактов. Даже ненадолго появился термин, обозначающий этот новый жанр – «фэкшн». Термин, смешанный из слов «факт» и «фикшн», то есть художественная литература.
Мнение о Драйзере как о слабом писателе утвердилось на полвека. Читатели начисто забыли о тех, кто его ценил, о Синглере Льюисе, который в своей Нобелевской речи сказал, что премия по совести должна бы принадлежать Драйзеру, о критике Генри Менкине, который боролся за Драйзера с цензурой, о Роберте Пенуорене, который написал в 1971 году книгу «Дань Теодору Драйзеру». Романы Драйзера превратились в обузу школьных программ по литературе. Уже с 60-х годов мало кто заглядывал в эти старомодные книги. А зря.
Когда Кэролайн Мибер вошла в поезд, идущий в Чикаго, ее багаж помещался в маленьком саквояже, а в сумочке лежало $4 и адрес старшей сестры. Ей было 18 лет. Она была одновременно яркой и застенчивой, и полной иллюзии, которые питаются юностью и невежеством. Слеза в ответ на прощальный материнский поцелуй, комок в горле, когда вагон простукал мимо мельницы, на которой работал отец, легкая грусть при взгляде на знакомую зелень родного городка и нити, непрочно привязывающие ее к детству и дому, были порваны напрочь. Что ее ждало впереди? Когда 18-летняя девушка попадает из глуши в большой город, она может оказаться в заботливых руках и расцвести, или она может быстро поддаться расхожим космополитским стандартам и испортиться. Для золотой середины в большом городе нет условий. Там дуют слишком сильные ветры. Там гибель естественного, неразвитого культуры и ума часто вызвана силами, недоступными пониманию. Сверкание огней, мешанина звуков, рев жизни, необъятность человеческих ульев сбивает с толку все 5 изумленных органов чувств новичка. Без мудрого проводника какие только чудовищные интерпретации добра и зла не нашепчут в беззащитное ухо. Неоцененные за то, чем они являются, провинциальные красавицы сдают позиции, слабеют и, в конце концов, усваивают извращенные представления о самых естественных и простых вещах.
Мне этот отрывок из Драйзера, начало романа «Сестра Кэрри», кажется не только мудрым, но и пронзительно написанным. Но послушаем литературного критика журнала «The Nation» и участника нашей передачи Ричарда Лингемана. Мистер Лингеман, вы тоже считаете, что Драйзер слабый стилист?
Я думаю, это клише. У Драйзера действительно есть странные фразы, не музыкальные, даже формально не очень грамотные. Но такие ему и нужны для создания того эффекта, который он задумал. Это неплохой стиль, это его стиль. Мы не раз встречались с этим в литературе. Достоевского постоянно обвиняли в неуклюжести стиля. У Уолта Уитмана много странных, непевучих, непоэтичных фраз. Стиль Драйзера не от его неумелости. Он добавляет его вещам силы. Надо сказать, что Теодор Драйзер действительно был не очень грамотным человеком. Он даже нанимал редакторов для исправления его грамматики, но не стиля. Если их поправки меняли смысл или интонацию фразы, он восстанавливал свой вариант.
И при жизни, и после смерти Теодор Драйзер был увешан ярлыками. И главным был ярлык писателя-реалиста, первого в Америке. Это мнение о Драйзере сформулировал в свое время критик журнала New England Review Стивен Донадио.
Бальзак, Золя, Стендаль описали еще до Драйзера отнюдь не исключительную американскую страсть. Всеми правдами и неправдами попасть на вершину общественной лестницы. Эти писатели были известны в Америке, но их традиция тут не приживалась. Общий тон нашей литературы был викторианским, то есть романтическим. До Драйзера считалось, что в Америке, в отличие от Старого Света, успех и благосостояние зарабатываются честным трудом, а любовь – добродетелями и верностью. Это была знаменитая американская мечта. Такой взгляд был завещан Бенджамином Франклином. Не то у Драйзера. В американской трагедии, например, герой работает в отеле и видит, что его суточные чаевые, доставшиеся ему за мелкие услуги, превышают недельный заработок всей его семьи. Это и другие наблюдения Драйзера, показывающие, что успех и богатство в Америке не даются честным трудом, в его время многим американцам казались оскорбительным цинизмом.
Но самым оскорбительно циничным и антиромантическим для большинства американцев начала века было отношение Драйзера к любви и к сексу. Об этом Ричард Лингеман.
Его первый брак был неудачным. Драйзер немедленно начал изменять жене. Она была, как и он, провинциалкой, учительницей, и не подпускала его к себе в течение 3 лет ухаживаний. Его раскалившаяся страсть после свадьбы не нашла адекватного отклика. Вскоре он ушел от жены, хотя она, будучи католичкой, не давала ему развода и переходил от одного романа к другому. Уже тогда он писал в дневнике, что не может удовлетвориться одной женщиной, как, по его мнению, и большинство мужчин. Он проклинал общество за лицемерие в этой сфере. Свои наблюдения над реальным положением вещей Драйзер не побоялся воплотить в литературные образы. В романе «Сестра Кэрри», где героиня, добропорядочная девушка со Среднего Запада, становится в Чикаго содержанкой соблазнителя коммивояжера. Книга, хоть и опубликованная, была признана настолько неприличной, что автор даже мог попасть за нее в тюрьму. Но он отказался переделывать текст. Для него лишение сексуальной свободы было смерти подобно. Драйзер необычайно ценил творческое начало в человеке и считал, что сексуальная энергия напрямую связана с творчеством.
Когда роман «Сестра Керри» вышел в свет в 1900 году, он вызвал скандал, обернувшийся полным замалчиванием книги. В Пуританской Америке не могли примириться с тем, что в романе падшая женщина оказывалась победительницей, и что автор не наказывал порок. Критик Генри Менкен писал: «Хвалить этот роман почти так же опасно, как стрелять в президента». Почти все критики, обсуждавшие Драйзера, относили его к понятным и однозначным категориям. Например, одни считали его детерминистом и последователем философа Спенсера. Не без основания, поскольку Драйзер часто утверждал предопределенность хода истории и повторял идею Спенсера о том, что в капиталистическом обществе выживает сильнейший, и что так и должно быть. Другие, наоборот, называли его коммунистом, сторонником полного преобразования мира. И опять не без основания. Он ездил в Советский Союз в 1927 году, написал воспоминания, которые можно назвать просоветскими, а за год до смерти вступил в коммунистическую партию. Однако и детерминизм, и реализм, и цинизм, и сексуальная свобода Драйзера были лишь половиной правды о нем, лишь частью его натуры. В той же «Сестре Керри» он описывает с горькой искренностью жертвенную любовь к Керри обеспеченного и благополучного метрдотеля Джорджа Герствуда. Вспомним сцену из фильма 1952 года «Керри», в которой Герствуд получает первое предупреждение от владельца ресторана.
With Julia?
No.
George, what is you want? What are you looking for?
Everything.
Я был на прекрасной пьесе «Дама с камелиями».
С женой?
Нет.
Джордж, чего вы хотите? Чего вы ищете?
Всего.
Это опасно. Никто не может иметь всего. У вас есть все, что у других. Хороший дом, хорошая должность, хорошие дети, устойчивый брак. Послушайте, Джордж, иногда полезно поговорить со старым опытным человеком.
Тут не о чем говорить.
Окей. Одно только вам напомню, Джордж. Человек, работающий в ресторанном бизнесе, должен быть чрезвычайно осторожен. Тут невозможно перестараться.
Но Герствуд выбирает любовь, уходит к Керри и живет с ней в грехе, без денег, без возможности получить другую работу, без будущего.
Драйзер – великий знаток человеческой природы. Когда он начинал писать, все его концепции и теории, в том числе детерминизм, уступали место этому знанию и писательской интуиции.
В предисловии к переизданию американской трагедии 1948 года критик Генри Менкен пишет: «В Драйзере жило репортерское, доходящее до нелепости уважение к факту». Менкен написал смешной эпизод в борьбе за публикацию романа Драйзера «Гений» в 1922 году, когда моральная цензура требовала купюр, и Менкен вел переговоры. «Драйзер, — пишет Менкен, — довольно легко согласился выбросить все куски, которые я не смог отстоять, но категорически отказался убрать эпизод, в котором герой инквизиторски задирает девушке юбку. Я не видел логики в этом упорстве». «Это убрать невозможно!» — закричал Драйзер в ярости. «Да почему?» — заорал я в ответ. И он сказал: «Потому что это случилось на самом деле!» Возможно, эпизод с юбкой, пишет Менкен, один из тех необходимых штрихов, благодаря которым героев Драйзера не забыть.
До Драйзера, когда в Америке царила викторианская литература, общество верило в нравственный смысл всего сущего. Герой в произведениях того периода был всегда нравственным существом. Драйзеровский герой был игрушкой сил, которые ему не подвластны, за что на Драйзера и налепили ярлык детерминиста. Но дальше явное противоречие в творчестве Драйзера, загадка для его толкователей. С одной стороны, никто так не описал трагедию бедности, униженности, безвыходности ситуации. С другой, никто так не апоэтизировал суперменство успешного бизнесмена, как тот же Драйзер в романе «Финансист». Ясно, что Драйзер понимал и тех, и других, идентифицировал себя и с теми, и с другими. Потому он и был великим писателем, а не просто натуралистом и детерминистом.
Противоречивость, непоследовательность и горячая эмоциональность Драйзера были главными свойствами его таланта и его характера. Его ярость по поводу не столько даже экономического неравенства, сколько по поводу социального антагонизма в Америке часто ослепляла его. Чарли Чаплин, друживший с Драйзером, говорил о нем: «Это добрый человек, постоянно кипящий от гнева». В 1927 году, после успеха американской трагедии и взлета популярности, Драйзер поехал в Советскую Россию.
When he went to Russia, he was worried about the leveling tendency of the socialist society.
Советский Союз, он поехал настроенный чрезвычайно скептически. Его беспокоило уравнение индивидуальности, большого ума и маленького, как он говорил. Кроме того, он с подозрением относился к любой догме, даже к той, в которой ему хотелось бы верить. Но, в общем, его русские дневники можно назвать просоветскими. Генри Менкен писал, что Драйзера в России также распропагандировали, как и всех других западных гостей. Но случай с Драйзером был особый. Его нелегко было распропагандировать, но легко соблазнить. В России у него была прелестная сопровождающая, американская коммунистка и переводчица Рут Кеннелл, с которой у него немедленно начался роман. И Рут не столько убедила, сколько заразила его надеждой на то, что советский эксперимент может быть решением проблемы бедности. Но Драйзера невозможно представить настоящим коммунистом, поскольку он был индивидуалистом до мозга костей. Поэтому его близкие друзья, включая Менкена, никогда не принимали всерьез его приверженность коммунизму.
Непоследовательность и противоречивость в какой-то мере загубила биографию Драйзера, но спасла его литературу. В 1939 году он уважительно отзывался о мудрости Гитлера, а когда узнал, что Гитлер напал на Сталина, серьезно заболел. За год до смерти, в 1944 году, Драйзер вступил в коммунистическую партию. Другое дело – литература. Менкен писал после смерти Драйзера.
К старости он испугался безверия и поддался сияющим обещаниям марксистского Евангелия. Но в своих романах он никогда не объяснял агонию человечества социальной системой или злобной волей экономических реалистов. Он направлял свой взгляд вверх, пытаясь разглядеть знаки непонятной воли или грубого просчета Бога, ответственного за все человеческие комплексы, страсти, гормоны и склонность к пустым мечтам.
В России мое поколение изучало по Драйзеру Америку. Но в Америке Драйзер был надолго забыт, как и вся так называемая реалистическая литература начала века. Однако год 60-летия со дня смерти Драйзера отмечен новым интересом к нему. Вышла его новая биография «Последний титан». Кинорежиссер Вуди Аллен поставил фильм «Match Point», который практически повторяет сюжет американской трагедии. И, наконец, в Нью-Йоркском театре «Метрополитен» по американской трагедии поставили оперу. Что-то вновь стало злободневным в романах Драйзера. Может быть, титаны и гиганты корпорации заменили собой красочных каупервудов Драйзера?
Драйзер и его история все еще с нами. Его портрет и анализ нашего общества так же злободневен сейчас, как и 70 лет назад. Это история о том, как знаменитая американская мечта может обернуться ночным кошмаром.
С новыми исследованиями жизни и творчества Теодора Драйзера вас познакомила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ».
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».